Его телеграмму Анна Иннокентьевна получила ночью. С трепетом прочла, ударилась в радостные слезы. «Папенька жив-здоров, папеньку не засудили». Утром пошла к Нине Яковлевне поделиться своей новостью, еще раз погрустить с хозяйкой о ее беде. Но дом Громовых в это утро не был опечален. Вчерашние 4 телеграммы поставили в его жизни все на свои места. Нина Яковлевна внешне выражала большую радость, но что у нее в душе, никто не знал. Даже Протасов, даже священник, которому заказан был благодарственный молебен о здравии в путешествующего раба Божия Прохора. И всякий отнесся к странной игре судьбы по-своему. Мистер Кук, совершенно протрезвев к утру, быстро вскочил с кушетки, потянулся и закурил трубку. Вместе с солнцем в лицо ему глянул предстоящий кошмар сегодняшнего дня. Нет, довольно быть тряпкой. Сейчас же пойдет к своей Мадонне и... Либо буду паном, либо очень пропаду. Попробовал думать он по-русски. Иван, усерднейший подавая барину халат, сказал: «Прохор Петрович жив и здоровый, скоро изволят прибыть». Изо рта остолбеневшего мистера Кука упала трубка и раскололась надвое. 5-летняя Верочка втолковывала волку. «Волченька, серенький, папочка скоро приедет. Ей-богу, вот увидишь, телеграм пришел». Волк крутил хвостом, лизал ей лицо и руки. Он внимательно прислушивался к человеческим речам, проникался общим приподнятым в доме настроением, часто вскакивал на подоконник и подолгу смотрел вдаль, где вот-вот должны забрякать бубенцы зверь-тройки. Да, всяк отнесся к судьбе хозяина, как подсказывало сердце. Пропившийся Филька-шкворень дал крепкий зарок не пьянствовать, ел толченый лук, запивал водой. «Ах, беда, беда, влетит мне!» Напротив, диакон Ферапонт с утра ушел к шинкарке, сказав жене, что идет в кузню на работу. Весь день в радости пил, и, чтоб не услыхала Манечка, в четверть голоса славословил Бога, спасшего Прохора Петровича от смерти. Андрей Андреевич Протасов, получив известие, присвистнул как-то на два смысла и нахмурил брови. Рабочие стали молчаливы, нагоняя пропущенное, работали с усердием, вздыхали. Угрюм река по-прежнему катила свои воды, с виду равнодушная ко всему на свете, широко и плавно, стремясь в солнечную даль, она омывала земные берега, где назначена могила каждому. Наденька и пристав злобно фыркают друг на друга, как кошка и собака. Пан Парчевский с утра мается резкими приступами частого расстройства желудка. Иннокентий Филатыч едет, угрюм река течет. Но мы обязаны знать, что было в Питере до отъезда Иннокентия Филатыча. На другой день после происшествия Яков Назарыч с разрешения врача показал Прохору заметку о его смерти. Прохор прочел, улыбнулся, а потом рассмеялся громко во все легкие, но тут же схватился за грудь и болезненно сморщился. Тем же утром автор этой заметки, хроникер желтой газетки Какин, в иллюстрированном разлетайчике, в длинном, цвета маринованной куропатки галстуке, написал за десятку опровержения, смысл которого был подсказан пострадавшим. Сибирский коммерсант П.П. Громов невредим. Во вчерашней заметке о смерти господина Громова вкралась досадная неточность. Заметка была составлена на основании рассказа психически ненормального громовского служащего И.Ф. Груздева, возвратившегося из бани и там, видимо, запарившегося. Мы сегодня лично навестили П.П. Громова. Он в шутливой форме рассказал нам, как накануне подвыпил с фабрикантом Ф. в одном из столичных ресторанов и, видимо, там отравился несвежей стерлядью. Возвращаясь домой, почувствовал себя скверно и лишился чувств. Не исключена возможность, что на него наехала карета, а может быть и автомобиль, так как пострадавший впал в длительный трехчасовой обморок, который и был истолкован как естественная смерть. Таким образом, ни о каких мнимых жандармах, ни о какой уголовщине, к счастью, не может быть и речи. Редакция выражает господину Громову свое искреннее и глубокое сожаление в опубликовании неосмотрительной роковой заметки, перелагая свою невольную вину на совесть вышеуказанного психически больного Груздева. Прохор выслушал, одобрил, прибавил репортеру еще десятку, и заметка получила блестящее завершение. Редакция своей стороны считает своим долгом выразить неподдельную радость, что столь крупный коммерсант, как Прохор Петрович Громов, слава о больших делах которого все шире и шире распространяется по нашему Отечеству, здоров и невредим. Такие деятели европейского масштаба весьма нужны России. Просим другие газеты перепечатать. «Отлично», — сказал Прохор. «Ежели заметка будет напечатана целиком, получишь еще 25 рублей. И следи за газетами. За каждую перепечатку тоже по четвертной». Счастливый репортер, елико возможно изогнувшись, три раза поклонился Прохору, три раза с пафосом ударил шелковой кепочкой в ладонь, оттопырил свой ледащий зад и, в знак высокого почтения к хозяину, стал, расшаркиваясь, выпячиваться спиною в дверь. Полиция точно так же ничего не могла добиться от Прохора, кроме тех данных, что он поведал репортеру, и сверх всего 100 рублей за беспокойство. Прохор отлично понимал, что трепать, позорить свое имя без всякой надежды на успех невыгодно и глупо. Ну что ж, всяко бывает. Он съел пощечину от стервы, претерпел побои от мерзавцев, вперед наука. Он все отлично помнил, что в тот вечер происходило с ним, но ни слова, ни тестю, ни Иннокентию Филатычу. Все шито-крыто. А меж тем впоследствии очень скоро вся подноготная докатилась до Парчевского и через Наденьку была доведена до всеобщего сведения. Прохора пользовал первоклассный доктор, побои сильные, втерпешь разве коню, но богатырская натура Прохора все превозмогла. Через неделю он был таким же бодрым, энергичным. У Прохора Петровича деловые дни и вечера в заботах, заседания, совещания, хлопоты то в железнодорожном департаменте, то в учреждениях горного ведомства. Он присматривался к инженерам, к техникам. У него должны начаться большие работы по постройке крупных мастерских и оборудованию нового прииска. Помимо того, исполнение взятого подряда, прокладка двух шоссейных дорог в тайге и железнодорожного пути к магистрали. Это последняя миллионная работа пополам с казной. С тремя инженерами и шестью техниками он заключил договоры. Через месяц они должны быть у него на месте. Путиловский завод заканчивал нужные Прохору механизмы. Завод Сан-Галли – чугунные отливки. Прохор приказал Иннокентию Филатычу собираться в путь-дорогу. «А ты?» «Я через неделю следом. В Москву заехать надо. Механический завод в купеческом банке заложу». «Зачем?» «Не знаешь? А еще коммерсантом себя мнишь. Балда!» Все втроем они два дня ходили по магазинам, выбирали подарки домашним. Прохор заказал у фабриканта Мельцера на 10 комнат дорогую обстановку ампир, рококо, жакоб карельской березы, птичьего глаза и красного дерева с бронзой. Иннокентий же Филатыч приобрел в дар Анне Иннокентьевне небольшое колечко с бирюзой и для украшения зальца оригинальную никчемушку. На каменном пьедестале бронзовая собачонка. В ее бок вделаны часы, вместо маятника – виляющий хвост, а в такт хвосту собачонка выбрасывает из пасти красный язычок. Старик мог бы накупить себе всякого добра, но он не при деньгах, а Прохор наотрез отказал ему выдавать даже сотню, справедливо опасаясь, что Иннокентий Филатыч может на прощанье закутить. Поэтому старик, большой любитель зрелищ, последний раз пошел в Александринский театр не в партер, а на балкон. Здесь с ним едва не приключилась большая неприятность. В антракте, перегнувшись через барьер, он наблюдал публику внизу. Вдруг «Миша!» – закричал он. «Миша! Слышь, Миша! Вот глушня!» Миша в сером клетчатом пиджаке сидел с краешку, в местах за креслами, и читал газету. Иннокентий Филатыч попросил у соседа бинокль. И когда оптические стекла поднесли Мишу почти вплотную, старик заулыбался и тихо поприветствовал. «Здравствуй, Миша, а я наверху!» Но тот как истукан. Тогда Иннокентий Филатыч достал из кармана надкушенное крымское яблоко и пустил Мише в спину. Но рука пронесла, яблоко ударилось в шиньон рядом сидевшей с Мишей дамы. Старик быстро наставил бинокль, и его улыбчивое лицо вдруг вытянулось. Вскочившие дама и Миша с негодованием глядели вверх. «Отцы родные! Да ведь это совсем не Миша, не друг-приятель из Апраксина, у которого старик был вчера в гостях. Ведь это какой-то бритый дед в очках. Ваша фамилия, пойдемте». И на плечо Иннокентия Филатыча легла рука квартального. И там, на лестнице, после строгого замечания, старик за трешку был с честью отпущен на свободу. Вот история. «Кого же это я огрел?» – бронил себя огорченный Иннокентий Филатыч, не успевший досмотреть двух актов, ни в свои сани не садись.